Человек рождается абсолютно беспомощным и требует продолжительного кормления материнским молоком дольше, чем все животные. Из сравнения развития человека и слона, животного наиболее исходного с ним по долголетию и всем этапам роста, можно думать, что человек родится недоноском и что нормальный срок для беременности у человека должен быть того же порядка, как у слонихи, носящей детеныша 22 месяца. Очевидно, что за такой срок ребенок стал бы значительно больше, и его огромная голова обязательно погубила бы мать. И тут пришло на помощь особое биологическое приспособление – возвращение к стадии низших млекопитающих, сумчатых, рождающих недоношенных детенышей. Только у человека вместо сумки – интеллигентность, самоотверженность и нежность матери. А для того, чтобы нанести наименьшие повреждения мозгу ребенка, так же, как и для того, чтобы выносить его в наилучшем состоянии, мать должна быть широкобедрой. В то же время спутница жизни дикого человека, много бегающая, носящая подолгу добычу, да и ребят за собой, в процессе отбора становится узкобедрой. Часто гибнет при родах, рождает ребят менее жизнеспособных. Живущие в наихудших условиях представители человечества, дикие охотники Австралии, пигмеи, многие лесные племена Южной Америки могут служить примером. Как только люди стали жить более оседло, еще в пещерах Южной Европы, Северной Африки, Азии, начался отбор могучих, широкобедрых матерей, давших человечеству тех его представителей, которые по праву заслужили название Homo sapiens, человека мудрого. Это происходило во всех частях света, от Японии до Англии, в удобной для жизни средиземноморской полосе, когда обилие животной и растительной пищи, а также изобретение копья и дротика превратили человека из бездомного бродяги в обитателя крепкого жилья. Так, в инстинктивном понимании красоты запечатлелось это требование продолжения рода, слившееся, разумеется, с эротическим восприятием подруги, которая сильна и не будет же искалечена первыми родами, которая даст потомство победителей темного, необозримого царства зверей, как море, окружавшего наших предков. И что бы там ни говорили законодатели моды, выдумщики всяческих оригинальностей, когда вам, художникам, надо написать образ женщины-обольстительницы, покорительницы мужчин в серьезном или шутливом битструповском оформлении, кого же вы рисуете, как не крутобедрую, высокогрудую женщину с осиной талией? Заметим, кстати, что тонкая гибкая талия есть анатомическая компенсация широких бедер для подвижности и гибкости всего тела. Для мужчин тонкая талия, увы, противопоказана, если они хотят быть действительно мужчинами, могучими и выносливыми, как древние эллины. Я уже говорил, что тело человека не имеет скелетной компенсации позвоночнику спереди. Поэтому для того, чтобы носить тяжести, поднимать их, быть выносливым, вспомните об особенностях мужского дыхания. На передней поверхности тела, между ребрами и тазом, должна быть толстая и крепкая мышечная стенка, да что там, целая стена, сантиметров в 5 толщиной, как на греческих статуях. Не меньшей мощности пластины нужны и на боковых сторонах, косые брюшные мышцы. Тут уж не до гибкой талии.